Глава 15. Миссис Мовбрей. «Как успехи у этой девочки, Карпентер?» – однажды спросила миссис Мовбрей у мисс Плагетт, когда они встретились в одном из коридоров. «Я хотела поговорить с вами о ней, мадам. Она знает все, что я могу преподать в этом классе. В самом деле, ее тетя сказала мне, что у нее не было никакого образования. Она училась?» «Я предполагаю, что нет необходимости учить то, что она уже знает. Она знает намного больше. Как она себя ведет?» «Исключительно хорошо, но она не выглядит счастливой». «Несчастлива? Как к ней относится ее кузина? Она кузина этой симпатичной Басби, вы знаете?» «Я думаю, что та едва ли разговаривает с ней. В школе, я имею в виду». Миссис Мовбрей пошла дальше. Но в этот самый день, когда занятия закончились, мисс Благетт предложила Рите немного задержаться. Девочки мгновенно разбежались. Мисс Благетт последовала за ними, а Рита осталась одна. Она немного подождала. Дверь открылась, и появилась леди, которая ее так очаровала. Лицо было нежнее и добрее, чем она видела его раньше. Это не было время занятий. Миссис Мовбрей вошла, пожала Рите руку и села возле нее. «Как ты себя чувствуешь, милая?» Был ее немедленный вопрос после приветствия. «Ты хрипишь?» Рита ответила, что немного простыла. «Как это получилось?» «Я думаю, что это от того, что я сидела в холодной комнате». «Ты должна была сидеть в холодной комнате?» Рита колебалась. «Там было приятнее», – в смущении ответила она. «Ты никогда не должна сидеть в холодной комнате. Для чего же ты хотела быть в холодной комнате?» Рита снова смутилась. «Я хотела побыть одна». «Готовила уроки?» «Не школьные задания», – со смущением произнесла Рита. «Не школьные? Если бы мы с тобой были поближе знакомы, я бы хотела просить больше доверия. Но я не буду неблагоразумной». Рита снова посмотрела на приятное лицо, такое доброе и очень внимательное, выражавшее непререкаемый авторитет. На нем была мягкая улыбка, и в этот момент у девочки появилось доверие и тоска о помощи. Разве это лицо не выглядело как лицо друга? Где еще она сможет найти его? Скрытность уступила. «Я изучала мои обязанности», – тихо проговорила она. «Твои обязанности, милая, в чем же трудности? В том, чтобы знать их или исполнять их?» «Я думаю, как исполнить?» «Это трудно?» «Да, мэм», – сказала Рита из глубины сердца. Миссис Мовбрей смотрела на слегка сдвинутые брови, оригинальный рот, сдержанные манеры, и душа ее почувствовала сострадание к этой маленькой озадаченной девочке. Но ее следующие слова были в другом направлении и в другом тоне. «Твоя тетя сказала, что ты никогда раньше не ходила в школу». «Нет, мэм», – ответила Рита с некоторым разочарованием. «Тебе приятно учиться?» «Не очень», – сказала Рита, немного помолчав. «Может быть, мисс Мовбрей дает тебе слишком сложные задания?» «О, нет, мэм», – сказала Рита немного живее. «Мне нечего делать, потому что я все это уже знаю». «Ты знаешь? Где же ты училась?» «Меня учила мама, а потом друг». «Чему именно? Для меня очень важно это знать». «Мама преподавала мне историю, географию, грамматику и всякую мелочь. Потом джентльмен преподал мне больше истории, арифметику, алгебру, латинский и современную историю». «Джентльмен был тем другом, о котором ты говорила?» «Да, мэм». «Тебе нравится учиться, Рита?» «О, да, мэм, когда есть чему учиться, и я понимаю это». «Я предполагаю, что твоя тетя не знала об этом домашнем обучении». «Она ничего обо мне не знала», – сказала Рита. «Тогда где же был твой дом, милая?» «Здесь последние 2 года, а до этого я жила в селе». Миссис Мовбрей немного помолчала. «Рита, Я думаю, что первое, что мы должны с тобой сделать, это позаботиться о твоей простуде. Хорошо?» «Я не знаю, как, мэм», — ответила Рита в первый раз, подняв на нее глаза с тенью улыбки. «Знает ли миссис Басби о том, что у тебя простуда?» «Я не знаю, мэм». «Будешь ли ты принимать лекарство, если я тебе дам его?» «О, да, мэм!» Миссис Мабрей послала служанку за определенной шкатулкой и выбрала из него флакон с лекарством, который дала Рите, и рассказала, как его принимать. «А затем, когда-нибудь, когда мы познакомимся ближе, — продолжала она, — возможно, ты расскажешь мне о твоих трудностях с обязанностями и посмотрим, не смогу ли я тебе в этом помочь?» «Благодарю вас, мэм!» Она произнесла это так сердечно, что для миссис Мабрей стало ясно, что этот вопрос очень беспокоит девочку. В этот самый вечер миссис Мабрей нанесла визит миссис Басби. Она пришла со своей доброй, милой, величавой манерой, которая всегда призывает окружающих к их самому лучшему поведению. Миссис Мабрей была так мила, словно пришла с единственной целью поболтать с миссис Басби, словно у нее не было никакой другой цели для визита, как только доставить удовольствие ей и ее семье. Она говорила об общественных новостях и о политических вопросах с мистером Басби весьма осведомленно, но с восхитительной скромностью. Леди очаровала его и вывела из молчаливого и угрюмого состояния, так что он стал очень общительным и разговорчивым. Она ободрила его его собственным нежеланным выступлением. С миссис Басби она говорила об Антонетте, для которой принесла интересную маленькую книжку. Это внимание польстило всей семье. Миссис Мабрей говорила об интересах ее дочери, но не только об Антонетте, с легкостью говорила о разных событиях, переходя от пустоты к состоянию души. Рассказывала истории, которые, по крайней мере, на время перенесли ее слушателей от ежедневной суеты к возвышенному, благородному и вечному. Даже мистер Басби забыл свои газеты и дела и пробудился к людским интересам и общественной чуткости. Губы миссис Басби тоже расслабились, и глаза приобрели блеск теплее, чем отражение стали. Антонетта сияла улыбкой. Риты в комнате не было. Только когда миссис Мабрей поправляла свою меховую накидку, собираясь уходить, она упомянула четвертого члена семьи. «Миссис Басби, как ваша племянница, мисс Карпентер?» «Довольно хорошо», — любезно ответила миссис Басби. «Я думаю, она со своими книгами». «Как ей нравится школа?» «Боюсь, что не могу сказать». «Нет-то, как Рите нравится школьная жизнь?» «Я не знаю», — ответила Антонетта. «Я бы сказала, что ей вообще ничего не нравится». Тон, которым был задан вопрос и последовавший ответ, не ускользнул от внимательного посетителя. «Я думаю, что вы говорили, что у нее не было возможности учиться». «Я бы сказала, абсолютно никакой. По крайней мере, не той, которую мы называем возможностью. Я предполагаю, что она усвоила самые простые вещи». «Она сирота?» Миссис Басби кивнула. «Осталась без матери прошлым летом». «Тогда я бы хотела, чтобы она была больше у меня на виду, чем сейчас, как приходящая ученица, если это возможно. Что бы вы сказали, если бы она стала членом моей семьи?» «Конечно же», – любезно добавила миссис Мабрей, – «я не предлагаю вам брать на себя дополнительные расходы, связанные с этим. Так как она сирота, я не буду делать никакой разницы от того, что она станет членом моей семьи. У меня есть профессиональная амбиция, которую я люблю порадовать, и люблю приводить мои планы в исполнение со всей тщательностью. Я бы больше сделала для Антонетты, если бы вы уступили ее мне. Но я предполагаю, что об этом нельзя даже думать». Миссис Басби, казалось, раздумывала. Мистер Басби понимал этот вопрос как привлекательный. «Позволите вы мне забрать Антонетту?» – спросила, улыбаясь, леди. «Я надеюсь, это бы ей не повредило. Антонетта должна довольствоваться домом, — ответила мать Антонетты. «Я привыкла всегда иметь ее под моим крылышком». «И эту привилегию вы не уступите никому другому, я понимаю. Но что вы скажете о мисс Карпентер?» Миссис Басби посмотрела на своего мужа. Долгие годы, проведенные вместе, помогли ей предугадать, что он хочет сказать.
«Моя дорогая, так как миссис Мовбрей так добра, то это было бы замечательно для Риты. Лучшее, что можно для нее сделать».
Миссис Басби перевела взгляд на свою гостью. «Так как вы очень добры, миссис Мовбрей, это больше, чем бы я просила вас сделать». «Я буду очень рада это сделать. Я ведь профессионал, вы знаете», сказала миссис Мовбрей, поднимаясь и снова укутываясь в свою меховую накидку. «Тогда договорились». И с великодушным почтением и приятными манерами она удалилась. «Это то, что я бы назвала счастливым избавлением!» – воскликнула Антонетта, когда появилась возможность выразить свое мнение.
«Это будет прекрасным облегчением!» – добавил мистер Басби. «И немалая экономия тоже!»
Миссис Басби молчала. Со всем облегчением и экономией в плане было что-то, что не совсем ее устраивало. Однако облегчение и экономия были несомненными фактами, и она придержала свое высказывание. «Мама, а что ты будешь делать с одеждой для Риты?» «Я посмотрю, когда она придет ко мне с правильными извинениями». Обо всем этом Рита ничего не сказали. Она была немного удивлена, когда на следующее утро миссис Мовбрей вошла в класс и сказала, что хочет видеть ее после занятий. Первые слова миссис Мовбрей были о ее простуде. «Моя милая, ты сильно хрипишь и едва можешь говорить. Я должна немедленно изолировать тебя. Пойдем со мной». Удивленно, но послушно, Рита последовала за ней. «Что теперь будет?» Они шли по длинному коридору. Наконец дверь открылась, но куда? Рита вошла, ей показалось, в домашний рай. Воздух был восхитительно теплый и ароматный. Стены были увешаны гравюрами и разными картинами. На столе лежали стопками книги, роскошная кровать и туалетный столик, что для глаз Риты было неимоверно шикарно. Наконец диван, на который ее уложили и укрыли прекраснейшим вязаным одеялом. Рита была перенесена в удивительный новый мир. Ее новая подруга подложила ей под голову подушку, дала безвкусное лекарство, которое тоже было для нее приятным удивлением. За всю Ритину недолгую жизнь был только тошнотворный ревень с магнезией или английская соль. Наконец, ей приказали лежать спокойно и постараться уснуть. «А тетя Сирена?» – прошептала Рита. «Она отдала тебя мне. Ты будешь пока жить в моем доме, где ты сможешь учиться лучше, чем дома, и я смогу о тебе позаботиться. Ты уже потеряла целый месяц, потому что я не знала, что для тебя требовалось. Не хочешь ли ты быть моей дочерью, Рита? Я буду вместо миссис Басби. На время». Вспышка радости в глазах Риты была такой красноречивой, такой яркой, что миссис Мовбрей наклонилась и поцеловала ее. «Я никогда не была дочерью миссис Басби», – возразила девочка. «Ну что ж, не имеет значения, ты теперь не ее ребенок. Лежи спокойно и постарайся уснуть, если сможешь». Могла ли она? Не сразу. Разве можно описать иллюзию, в которую попала девочка? Мягкость, тепло, легкость, отдых и уединение. А вокруг такая красота и такая роскошь. Миссис Мовбрей вышла из комнаты, а Рита тихонько лежала под легким одеялом, с восторгом осматривая комнату, удивляясь неожиданному появлению сказочной страны. Она была успокоена тем, что ее забрали из дома тети и от ее присутствия. Счастливое обещаниями нового опекунства, в которое она попала. Какие красивые картины были на стенах, везде, вокруг нее, а над ее головой. Вот на этой леди, а на той маленькая миленькая девочка. Вон там пейзаж, А вот большая картина лошади, которую кузнец готовился подковывать. А рядом стоит маленький жеребенок. Она переводила свой взгляд с одной картины на другую. Каждая из них вызывала у Риты особый интерес. Затем книги. Как много было книг. На полу, на туалетном столике, на скамьях, над камином. Здесь было изобилие литературного богатства, излишки которого, казалось, были размещены по всей комнате. Здесь были и разные безделушки, и красивые необходимые мелочи, изумительные полезные вещи. Рита всегда жила в очень простой обстановке. В доме ее отца никогда не было намека на подобный образ жизни. Не было этого и в доме ее тети. Там было множество ненужных вещей, в доме было достаточно денег, но в нем не хватало жизни. Не было любви к красоте, не было привычки к элегантной обстановке, не было литературного вкуса, ни любви к искусству, ни рассуждения о нем. Здесь же все имело значение, и признаки жизни или отношения к ней, особенно к умственной жизни. Что особенно очаровывало Риту, она не могла бы сказать и не могла все это выразить словами, но прекрасно чувствовала. Девочка попала в новую атмосферу, где впервые ее душа могла свободно вздохнуть. Это было похоже на ее родной воздух. Конечно же, в обществе мистера Соусвуд возвышенная часть ее природы подкармливалась и воспитывалась. С ним она тоже чувствовала себя дома, но видела она его только в доме мисс Марпл и в гостинице Форт Вашингтона. Прошло много времени, прежде чем Рита смогла уснуть. Проснулась она, когда день уже заканчивался, и в комнате становилось сумрачно. Пошла служанка и зажгла камин, который сверкал и потрескивал, вырывались языки пламени, которые озаряли комнату красным светом. Рита узнала, как она думала, сорт угля, который мистер Дигби присылал для ее матери, и радовалась его виду. Но она немного ошибалась. Это был другой сорт, не из Ливерпуля. Он потрескивал и сиял, и свет плясал на картинах, на книгах и на шторах. А Рита думала, что же будет дальше. Скоро появилась мисс Благет, за которой следовала служанка с подносом, который установили на подставке возле дивана. И Рите сказали, что это ее обед. Миссис Мар Мобрей хотела, чтобы она побыла в тишине и жила очень просто, пока не пройдет грипп. Рита поднялась с дивана и посмотрела с удивлением на то, что было перед ней. Горячая отбивная котлета из баранины, булочка, чашка чая и толченая картошка. На подносе была расстелена салфетка. Стояла маленькая серебряная солонка, стакан воды и тарелочка с рисовым пудингом. Рита точно попала в сказочную страну, и нигде не было такой благодетельной и великолепной феи в человеческом образе. Мисс Благет видела, что ее все устраивает, и оставила девочку обедать одну, что Рита и сделала. Она готова была заплакать от безграничного удовольствия. Когда еще обед был таким замечательным? Все было горячим, приятным и красиво сервированным. Рита снова легла, чувствуя себя наполовину исцеленной. Однако от такой крепко обосновавшейся простуды, какая была у нее, невозможно было освободиться в несколько минут, и Рита пролежала еще несколько дней. Чудеса не переставали умножаться. Небольшая складная кровать для Риты, оказывается, была установлена в комнате миссис Мабрей, где она спала в ней все ночи. Ее предоставили Рите. Миссис Мабрей ухаживала за ней днем и ночью, давала ей лекарства, посылала ей соблазнительную пищу и позволяла ей забавляться всем, что только могла найти. Рита выбрала интересную книгу и с наслаждением проводила время. К концу второго дня миссис Мабрей вошла в комнату незадолго перед ужином. «Как дела?» – спросила она, оглядывая свою пациентку. «Очень хорошо, мэм, почти совсем здорова. Ты будешь рада, когда тебя выпустят из заключения. Это очень приятное заключение». «Я не думаю, что есть приятные заключения. Какую книгу ты нашла? Миссис Шервуд? Тебе она нравится?» «О, очень, мэм!» «Милая, твоя тетя по моей просьбе прислала тебе сундук, и мисс Благет распаковывает его, чтобы достать вещи, которые тебе необходимы. Но там только одно теплое платье. Это вся твоя одежда?» «Какое это платье? Я имела в виду...» «Фиолетовое, поплиновое, я думаю». «Это не мое», – краснея сказала Рита. «Это Антонеты. Они старались одеть его на меня, но оно мне не подходит. Я говорила тете Сирене, что я лучше буду носить свое старое». «Это которое на тебе сейчас?» «Да, мэм». «Милая моя, это все твои запасы на зиму?» «Да, мэм». «Я заметила, что у тебя достаточно нижнего белья». «Да, мэм. Это мне дал кто-то еще, а не тетя». «У тебя есть еще другие родственники, кроме миссис Басби?» «Нет, мэм, но у меня есть друг». «Можно ли мне знать больше, так как ты начала мне доверять? Кто этот друг?» «Это друг, которому мама меня поручила, когда она...» «Да, я понимаю», — ласково сказала миссис Мовбрей. «Тогда почему этот друг не заботится о тебе вместо того, чтобы оставить тебя у твоей тети?» «О да, он заботится обо мне», — воскликнула Рита, — «но он в Англии, его нет здесь. Он должен был уехать домой, потому что его отец был очень болен. Умирал, я думаю». «Он?» — повторила миссис Мовбрей. «Джентльмен?» «Да, мэм, он был единственным другом, который заботился о маме. Он мне все это приобрел». «Как его имя, милая?» «Мистер Дигби. Я хотела сказать мистер Соусвуд. Я всегда называла его мистер Дигби». «Дигби Соусвуд?» — повторила миссис Мовбрей. «Но ведь он молодой джентльмен». «О да», — повторила Рита, — «он не старый. Его неожиданно вызвали в Англию, и тетя Сирена сделала так, чтобы я не знала. И она не разрешила ему видеть меня вообще, чтобы сказать хотя бы слово перед отъездом. И я никогда не смогу ее простить за это. Никогда! Никогда!» «Успокойся, моя милая», — мягко сказала миссис Мобрей. «Твоя тетя могла думать, что у нее на это есть веская причина. Когда же ты оказалась под присмотром твоей тети?» «Мистер Дигби привез меня к ней», сказала Рита, и глаза ее наполнились слезами, но в то же время искрились. «Он сказал, что для меня самое лучшее быть там, под ее заботой, потому что у него не было дома, куда меня можно было бы взять. Но если бы он знал, он бы никогда не оставил меня с ней. Я знаю, он бы этого не сделал. Он бы позаботился обо мне каким-нибудь другим путем». «Что же мистер Соусвуд сделал для тебя, что ты ему так доверяешь?» Но Рита как-то не хотела вдаваться в подробности на эту тему. «Он делал все для нас, что мог друг сделать. Он учил меня, заботился о маме, и мама поручила меня ему». «А где же была миссис Басби?» «Там же, где и сейчас. Она не знала, что мы были здесь». «Почему же?» Рита колебалась. «Мама не хотела говорить ей», — проговорила она как-то невнятно. «И она поручила тебя заботе этого джентльмена?» «Да, мэм». «А он оставил тебя на попечение твоей тети?» «Да, мэм, на время. Но я должна была рассказывать ему обо всем, что не так. Но с тех пор у меня никогда не было возможности сказать ему даже одно слово. Я не могла писать, потому что он не оставил мне своего адреса». «Мистер Соусвуд – англичанин. Возможно, его отец умер, и он на будущее может остаться жить в Англии». Рита молчала. Она думала, что мистер Дигби не забудет ее и не подведет в своих обещаниях, но она придержала свое мнение при себе. «Он сделал очень правильно, поручив тебя твоей тете. А теперь я очень рада, что ты у меня». «Весело», — продолжала миссис Мовбрей. «Теперь мы постараемся уладить все вопросы, которые тебя беспокоят. Что за вопросы? Вопросы об обязанностях, ты говорила, не так ли? Миссис Мабрей складывала свои разнообразные книги в некий внешний порядок. При последних словах она подала Рите маленькую книгу. Это был очень маленький Новый Завет, очень маленький, но четко отпечатанный, что делало его весьма разборчивым. Это самое лучшее, где можно найти разрешение вопросов об обязанностях, продолжала она. Пусть он будет у тебя. О, благодарю вас, мэм, воскликнула Рита, и яркая краска удовольствия залила ее щеки. О, спасибо, мэм, какое красивое и какое приятное. Но это в нем я нашла свои вопросы, печально добавила она. Я тебе скажу, это старая история. Когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. Какой был вопрос в этот раз? Как раз вопрос, о котором я говорила, о тете Сирене, и я не простила ее. А в 5 главе Евангелия от Матфея, вот здесь, если ты принесешь дар твой к жертвеннику. Я знаю, прервала ее миссис Мабрей. Она казалась очень занята своими книгами и не смотрела на Риту. Почему же ты не можешь ее простить? Потому что она совсем не права, я думаю, смиренно ответила Рита. Хорошо, но что она сделала? Я сказала вам, мэм, она делала все, чтобы я не видела мистера Соусвуда до тех пор, пока он уехал. Она даже не сказала мне ни того, что он приходил, ни того, что он уехал. Я это узнала. Она намеренно делала, чтобы я его не видела. Милая моя, сказала миссис Мабрей, мне совсем не кажется, что это чудовищная обида. Это самое плохое, что она могла сделать, жесточайшее и худшее. Она могла думать, что у нее веская причина. Я думаю, она хотела, чтобы я полностью была под ее контролем. Никогда не думай зло о людях, если возможно думать доброе, продолжала миссис Мабрей. Всегда находи приятную причину в поведении людей, если возможно ее найти. Если это окажется правдой, ты будешь чувствовать себя намного спокойнее. «Это невозможно делать всегда», – возразила Рита. «И это один из моментов. Ну и что ты думаешь теперь делать? Можешь ли ты простить свою тетю, даже если ты думаешь о ней самое плохое? Если бы совсем не трудно простить ее, если бы я могла думать о ней по-другому», – сказала Рита. «Мне показалось, что слова, которые ты начала цитировать, они звучат, я думаю, если брат твой имеет что-нибудь против тебя. В этом ли дело?» «Да, мэм, потому что я высказала ей все, что она сделала неправильно, а она даже не извинилась. Я думала, что я права в том, что рассердилась, даже разозлилась. Но когда я стала читать эти слова, то вспомнила, что хотя я имею очень многое против нее, она также немного имеет против меня. Когда же я поняла, что я должна признать это и извиниться, то снова так разозлилась, что не смогла». «И ты продолжаешь так себя чувствовать?» – спросила миссис Мабрей после короткой паузы. «Точно так же. Ты думаешь, что ты христианка, Рита?» «Нет, мэм, я знаю, что христиане исполняют его заповеди», – медленно ответила девочка. «Ты хотела бы быть христианкой?» «Да, мэм, если бы я могла, но как это возможно?» «Ты не сможешь, если будешь идти против Божьей воли». «Могу ли я что-то сделать с моей волей?» – спросила Рита, возвращаясь к своему старому вопросу. «Звонок к обеду», сказала миссис Мабрей. «Если у меня вечером будет немного времени, то я постараюсь показать тебе ответ на твой вопрос. А сейчас я должна идти, моя милая. Читай Евангелие». Рита удобно устроилась на диване и при свете горящих углей стала читать Евангелие. Она была в восторге, то это теперь ее, и полная уверенности и надежды, что все же для нее будет выход из этого затруднения. Ей принесли обед. Он был очень хорошим и подан с оригинальностью, который очаровал Риту. Она ела одна, но это ее не смущало, так как у нее был кров и убежище от грубости людей. Это действовало успокаивающе. Она ела и надеялась, что миссис Мабрей вернется. Однако ждала она напрасно. Миссис Мабрей не пришла. В камине весело горели угли, освещая комнату. Веселые блики отражались на всем. Рита чувствовала бы абсолютный комфорт, если бы только могла разрешить вопрос в своем сердце. Да, этот вопрос был для нее все. Как она хотела быть не только Детем Божьим, а быть в полной безопасности, чистой, как золото, как мистер Дигби, тогда все было бы хорошо, тогда Рита была бы счастлива. С этим нерешенным вопросом Рита была уверена, что даже миссис Мабрей не могла сделать ее счастливой. Миссис Мабрей зашла поздно вечером. В руках у нее было много свертков. «Я не могла раньше освободиться», — объяснила она, закрывая за собой дверь. «Мне нужно было кое-что сделать, а потом меня задержали посетители». «Ну как, моя дорогая, как прошел твой вечер в полном одиночестве?» «Мне иногда нравится оставаться одной», — немного уклончиво ответила Рита. «В самом деле, а я люблю общество. Разве только мне нужно чем-то заняться?» «Возможно, это и было причиной, да?» «Да, мэм, я была занята».
«И ты все успела сделать, что хотела?»
«Нет, мэм».
«Ты должна посвятить меня в свои секреты. Посмотри, как тебе это нравится?»
Она подвинула стул к дивану, на котором сидела Рита, развернула один из свертков, лежавших у нее на коленях, и передала его Рите. В то время модно было у молодежи носить шерстяные узорчатые платья. Эта ткань была клетчатая, шоколадного с черным цветом, подернутая золотыми нитями. Ткань была мягкой, красивой и выглядела очень богато. «Как тебе это нравится?» – переспросила миссис Мабрей, и Рита согласилась с тем, что ткань была красивой. «Как ты думаешь, понравится ли тебе, если сшить из него школьное платье? А вот это, подойдет ли оно тебе, когда будут гости?» С этими словами она положила на первую ткань другой сверток, в котором был тяжелый, блестящий, темно-коричневый поплин. Бедная Рита в недоумении подняла глаза на леди, лицо которой торжествующе сияло. «Нравится?» – весело спросила она. «Я не знаю твоего вкуса, поэтому должна была подбирать по-своему. Думаешь, они тебе подойдут?»
«Мне?»
– спросила Рита. «Да. Понимаешь, мы не можем ждать замедленных действий твоей тети, а ты должна быть одета. Тебе это нравится, милая?»
«Мне очень нравится, конечно, они бесподобно красивые. Только даст ли вам тетя Сирена деньги, мисс Мабрей?»
«Я не буду ее спрашивать», — ответила, смеясь, миссис Мабрей. «Ты тоже ничего не говори об этом ни ей, ни кому-либо еще. Это наши отношения». «А вот теплая юбка. Я хочу, чтобы тебе было тепло, пока ты в моем доме. А ты недостаточно вооружена против холодной погоды. Не хочу, чтобы ты опять простывала. Видишь, я удовлетворяю свои интересы. А теперь со всем этим тебе будет тепло, как сухарику». Юбка была очень красивая. Из алой ткани, мягкой, толстой. Рита смотрела на кучу вещей, лежавшую у нее на коленях, и сидела неподвижно. Миссис Мабрей наклонилась и поцеловала ее. «Я надеюсь, что ты будешь чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы выйти на улицу в субботу. Я попрошу мисс Дживет пойти с тобой к портнихе, чтобы все это сразу отдать ей. Есть ли какая-нибудь портниха, которая тебе уже что-то шила?»
«Нет, мэм», — ответила Рита, — но тут же добавила: «Да, мэм, я забыла, та, которая шила мои летние платья, которые мистер Соусвуд купил для меня», — готова была сказать она, но вовремя остановилась. Какой-то внутренний инстинкт подсказывал ей, что упоминание имени этого джентльмена не будет воспринято благосклонно. Ей показалось, что миссис Мабрей не одобряла мистера Соусвуд.
«А теперь, моя дорогая», произнесла леди, сгребая все покупки от Риты, «как насчет твоего вопроса совести?»
«Он остается вопросом, мэм».
«Еще не решенным? Что тебе мешает?»
«Я говорила вам, мэм. Я высказала тете не так, как должна была. Это было 2 раза, поэтому она имеет это против меня, и я не могу молиться».
«Не можешь молиться? О, милая, это же ужасно! Я бы умерла, если бы не могла молиться. Ведь в Библии написано, чтобы мы непрестанно молились.
Но здесь написано, если брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».
«Дай мне посмотреть это место», — сказала миссис Мобрей. Она села рядом с Ритой и взяла из ее рук Новый Завет, размышляя над стихом. «Итак, милая, — наконец сказала она, — ты считаешь, что эти слова запрещают тебе молиться?»
«Разве не так?» — спросила Рита. «До тех пор, пока я не примирюсь с тетей Сиреной, или, по крайней мере, попытаюсь».
«Что происходит между тобой и твоей тетей?»
«Я не знаю. Я не знаю, что побуждает ее поступать так».
«Поступать как?»
«Прятать меня от единственного друга, который у меня есть».
«Ты имеешь в виду того джентльмена?»
«Дорогая, но у нее, возможно, на это есть очень веские причины».
«У нее не может быть веских причин на это», — покраснев, ответила Рита.
«Милая, взрослые люди часто видят то, что молодежь не может видеть и судить».
«Вы не знаете, мистер Соусвуд, мэм. В любом случае, я не чувствую, что я когда-нибудь смогу простить ее».
«Это мешает тебе пойти к ней и попросить у нее прощения, да?»
«Да, мэм».
«И что ты собираешься делать?»
«Я не знаю», – печально ответила Рита.
«Уже слишком поздно, чтобы говорить об этом сегодня. Я завтра покажу тебе место в Библии. Или… подожди, нет. Нет, лучше времени, чем настоящее».
Миссис Мобрей встала и подошла к столу, с которого взяла маленькую книгу.
«Это лучше поможет», – сказала она. «У меня есть Библия, в которой все, что в этой книге записано, с указанием ссылок, и это удобно.
Ты можешь пользоваться ею вместе с твоей Библией или с любой Библией. Я хочу тебе это подарить, моя девочка». С этими словами она взяла ручку и написала имя Риты на титульном листе, указав число этого дня, месяц и год. А затем она продолжала. «А теперь смотри, Рита, здесь ты найдешь помощь в ответ на твой вопрос. Здесь ссылки от каждого стиха Библии на другие ссылки, которые объясняют или иллюстрируют его. Найди твой стих. Где это? Матфея, 24 стих, не так ли? Вот смотри. Вот ссылки на другие стихи, а от них ты найдешь ссылки еще на следующие стихи. Возьми завтра, помолись и почитай, моя дорогая. Ты ничего не сможешь делать без молитвы».